Откроем Евангелие от Луки, 20 главу, с 9 по 16 стихи. Эту притчу мы начали изучать в прошлый раз. Наш Господь Иисус придумывал наиболее наглядные и сильные, изумляющие, а порой и шокирующие истории, используя очень простые, знакомые, обычные свойства и предметы. Он приводил истории, поражающие своей доступностью и глубокой проницательностью, волнующе обличающие своим проникновенным анализом состояния слушателей. В Евангелиях мы находим около 40 притч нашего Господа. Я намерен в течение жизни, если Господь позволит, написать книгу по всем притчам, собрав их все в одной книге о великом, превосходном и насказательном учении нашего Господа Иисуса. Это учение скрывает так много прекрасных библейских истин. Посмотрим, удастся ли это со временем осуществить. Но изучаемая нами притча занимает особое место среди притч нашего Господа. Это замечательная, превосходная история с очень глубоким и важным смыслом. Позвольте еще раз вам ее прочитать, начиная с 9 стиха 20 главы Евангелия от Луки. Пророческая притча, которую можно озаглавить «Убийство Сына Божьего». Убийство Сына Божьего. 9 стих. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего. Но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавши же это, сказали, «Да не будет». Проведем небольшой обзор происходящего. Это было в среду, в ту неделю, когда был распят наш Господь. Он находится в храме, проводит там день, наставляя с раннего утра. Он завоевал авторитет в храме днем раньше, шокировав храмовых дельцов, выгнав их, очищая дом отца своего. Теперь храм – его аудитория. В первом стихе 20 главы сказано, что Иисус находится в храме, проповедуя Евангелие и уча людей, а ему противостоят религиозные вожди, первосвященники, книжники и старейшины. Это очень возбужденная толпа слушает Иисуса, находясь под впечатлением от его триумфального въезда и надеясь, что он станет Мессией, которого они ожидают. Это взволнованные и восторженные слушатели учения Иисуса, в то время как вожди Израиля ненавидят его, презирают его, и сейчас как никогда разозлились на него за то, что он разделался с их бизнесом, и, по сути, сделал это без каких-либо полномочий, ввиду чего они спрашивали о том, какой властью он это делал. Они всегда желали его смерти. Сейчас, как никогда, они намерены его убить, и к пятнице сделают это руками римлян. Вот в такой обстановке в среду той недели наш Господь учит. И он рассказывает одну из притч. У Луки мы находим одну, у Матфея еще несколько притч, преподаваемых им в ту среду. Но наряду с теми притчами это очень простая история о человеке, который насадил виноградник и сдал его в аренду виноградарям, которые по договору обязались платить ему определенную сумму, а остальное могли оставить себе. И он послал своих рабов взыскать причитавшееся ему по договору. Они надругались над рабами, проявляя терпение и прямодушие. Он послал своего собственного сына, полагая, что если они не уважили рабов, то, по крайней мере, уважили бы его сына. Они убили сына, пытаясь полностью завладеть виноградником. Все, выслушав историю, согласились бы с выводом: их следует убить, а вместо них нанять других виноградарей. Простая история. Рассматриваемую историю мы назвали иллюстрацией. Следующий момент состоит в ее истолковании. Помните, его мы находим в 16 стихе. «Слышавши же это, сказали: да, не будет». Услышав это, око, то есть уловив его смысл, осознав то, что он пытался донести через эту историю, они сказали: нет, 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 нет. И каково истолкование, каково объяснение? Господин виноградника – это Бог, виноградник – это Израиль. Виноградари – это религиозные вожди. Прежде всего, священники и прочие религиозные лидеры, которые должны быть как бы пастырями Израиля или возделывать Божий виноградник. Путешествие в течение долгого времени – это история Ветхого Завета. Весь путь Израиля от истоков, жизнь Авраама до прихода Иисуса, то долгое время, когда Божий народ был на попечении определенных мужей. Посылаемые в истории рабы – это ветхозаветные пророки, периодически посылаемые Богом на протяжении истории Израиля, чтобы собрать причитающиеся Богу плоды. Также они приходили, чтобы напоминать волю Божью и его закон, призывали к послушанию, призывали народ приносить плоды Богу. И вы помните из ветхозаветных историй о том, как они отвергали пророков, ненавидели пророков, побивали камнями пророков, распиливали их пополам, убивали их. До того дошло, что Иерусалим стал известен как город, убивающий пророков. Наконец Бог говорит: пошлю сына моего возлюбленного, который есть никто иной, как Иисус Христос, и они убивают его. И вот Иисус повествует Израилю его историю. Вы были на попечении определенных вождей, на которых Бог возложил ответственность за вас, дабы вы приносили духовный плод. Они оказались жалкими неудачниками. И когда Бог через своих пророков взыскивал духовный плод, ожидал духовный плод, вы надругались, злословили и даже убивали пророков. А теперь Бог послал сына своего, и что сделали эти духовные вожди, священники, первосвященники, книжники, фарисеи, саддукеи, старейшины Израиля? Убили сына. Всего лишь через 2 дня. Они руками римлян пригвоздили его ко кресту. После того, как, запугав, римлян заходились криком, бескомпромиссно требуя его распять на кресте. А зачем? Затем, чтобы отобрать себе наследство. Им нужна власть над людьми. Они хотят управлять Царством Божьим, если угодно, по-своему. И что им Бог сделает? 2 вещи. Первое – погубит их. Стих 16. Придет и погубит виноградарей тех. И как я в прошлый раз отмечал, шел 30-й год нашей эры, а здесь речь о случившемся через 40 лет, в 70-м году нашей эры, когда Тит Веспасиан, римский военачальник, пришел с огромной армией для подавления восстания иудеев, начавшегося 4 годами ранее, и разрушил полностью Иерусалим, его храм и окрестности, не оставив камня на камне. Божий суд. Тогда был произведен не только приходящий суд над зданием, городом и народом, но и вечный суд, потому что множество народа, сотни тысяч, были убиты в том Холокосте, вергнуты в ад, где они, отвергнувшие своего Мессию, останутся навеки. И гибель действительно постигла их, а для неверующих и отвергающих Христа она будет длиться вовек. Следующий момент – это изгнание. Крах, а затем изгнание. «Отдаст виноградник другим». «Отдаст виноградник другим». «Отдаст виноградник на попечение другим». То есть отнимет у религиозных вождей Израиля опеку над Божьим народом и отдаст ее другим, другим религиозным вождям. А суть истории такова. Бог отнял у руководства Израиля опеку над своим народом. Им была верена Божья истина. Если помните Римлянам 9 главу, то наверняка припоминаете, как там Павел перечисляет привилегии, принадлежавшие Израилю. Усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, отцы, Христос. Им даровано все, все воплощенное в ветхозаветных писаниях. Также вожди Израиля, священники, книжники, фарисеи, саддукеи, старейшины и все взявшие на себя духовное руководство народом и все члены священнических семейств и родов были хранителями истины. Они были хранителями священного писания. Они были хранителями заветов Божьих. На них лежала ответственность за Израиль, чтобы народ приносил добрые духовные плоды, плоды праведности. Но теперь наш Господь говорит, не только род сей будет истреблен, но и домостроительство Израиля перейдет из рук этих вождей отступников, недостойных, неверных, отвергнувших Мессию, к другим. И, между прочим, при разрушении Иерусалима все летописи были уничтожены, все семейные записи, все генеалогические древа. После этого ничего не уцелело. Теперь ни один род не может узнать свое родословие. Все уничтожено. Идентификация священнических родов невозможна. Невозможно даже идентифицировать родословие колен Израиля. Это был конец. А храм и летописи так и не были восстановлены. Это невозможно. И что это означает? Другие станут хранителями Божьей истины. Другие станут попечителями Божьего народа. Кто эти другие? Примечание. В Матфея 21:43 сказано: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Так что в новом домостроительстве будут новые люди, приносящие плоды праведности, в отличие от прежнего Израиля. Народ отступника с вождями-отступниками. Бог отстраняет их через гибельное поражение в 70-м году нашей эры, а на смену им приходят новые вожди и новый народ. Новые вожди будут верными домостроителями, а новый народ будет верно следовать за ними. Другие станут хранителями Божьей истины, хранителями Священного Писания. Кто эти другие? Это худший вариант развития событий для иудеев. Для них это самая ужасная действительность, которую только можно представить. Но факт в том, что новые вожди Израиля – это никто иной, как последователи Иисуса Христа. Они ненавидели Иисуса Христа и питали только пренебрежение, презрение и насмешки к его последователям, всего лишь горстки неприметных галилейских бедняков, без раввинского образования, без раввинских полномочий, ничтожество. И им предстоит стать новыми домостроителями Царства Божьего и дело Божьего искупления человечества. Тут не просто язычники приходят на смену иудеям или церковь заменяет собой Израиль. И ранее были язычники, обращенные в веру израильского народа, поклонявшиеся истинному Богу в Ветхом Завете, и сегодня есть иудеи в церкви Иисуса Христа. Их сотни тысяч. Это не просто замена еврея язычникам, хотя, безусловно, Божий народ в прошлом составляли в основном евреи, а теперь преимущественно язычники. Это замена вождей. Это то, о чем говорит наш Господь. И из всего народа новыми вождями стали презренные апостолы и ученики Иисуса. Теперь это никого не должно удивлять, так как процесс замены уже шел полным ходом, и мы вкратце рассмотрим это. Об этом можно много говорить, но у меня немного времени говорить об этом. Так вот, в 9 главе Луки, 9 глава, если хотите, можете просто послушать и записать, так будет проще. Я же не ограничусь этим. Он собрал 12, это было на сравнительно раннем этапе его служения. Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. 6 стих. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Они обладали силой и истиной, чего не было у вождей Израиля. Вожди Израиля были неискренними, не были наделены силой и властью от Бога, не познали и не возвещали истину. Здесь, в начале своего служения, наш Господь дает поручение 12, дает им силу и власть над бесами и болезнями и посылает их возвещать Евангелие, Царствие, то есть путь, как обрести спасение и войти в Царство Божье. Я говорил, что процесс замены уже начался. Им предстоит стать новыми попечителями, новыми хранителями, новыми домостроителями, новыми виноградарями в винограднике Божьем. Подробнее об этом сказано в Луки 10 главе. Первый стих. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». «И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Он считал религиозных вождей Израиля волками в овечьей шкуре. Теперь он посылает 70 учеников, которые понесут весть истины, как агнцы, представляющие Бога. Замена уже началась. Вот на этих 70 безродных и 12 простолюдинов возлагается огромная ответственность. Они новые домостроители Царствия и истины Божьей. 10 глава, 17 стих. 70 учеников возвратились, посетили все эти места, ходили подвое, таких было 35 групп, и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам, а имени Твоем». Они проявляли эту силу, они видели ее, они испытали ее. Перейдем к 23 стиху. Обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вам выпала честь, о которой веками мечтали люди, честь, ни в коей мере не принадлежащая вождям Израиля. Вы, будучи очевидцами и учениками, наделены силой совершать дела, свидетельствующие о том, что вам предстоит стать новыми хранителями божественной истины». В Матфея 13 главе, 11 стихе находим прекрасные слова. Он говорит своим ученикам: «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Вам дано то, что не было дано никому другому, то есть познание тайн, которые ныне открыты, но прежде были сокрытыми истинами о Царстве, истин Нового Завета. Истин Нового Завета. Рассмотрим снова 16 главу Матфея. Это примечательный и знакомый текст, и как он увязывается с этой темой. Беседуя со своими апостолами и учениками, Иисус задает им вопрос в 15 стихе 16 главы Матфея. «А вы за кого почитаете меня?» Вернемся к основным вопросам. «Кто же я?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого!» Это истина. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вы в числе избранных, кому Богом, моим Отцом, дано откровение». Откровение. Прямое откровение. Вы видите то, чего не видят другие. Вы слышите и понимаете то, чего другие не слышат и не понимают. То, что в притче для кого-то является неразрешимой загадкой, для вас явно и понятно. У вас, в отличие от вождей Израиля, есть власть над бесами, болезнями и смертью. Так что, снова повторю, замена уже произошла. И далее в 18 стихе. «Я говорю тебе, Петр, ты Петр, и на сем камне, камне истины, на котором вы и другие апостолы стоите, я создам церковь мою». В Ефесянам 2:20 сказано, что церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Это новое руководство церкви, апостолы и проповедники, проповедующие Новый Завет, написавшие Новый Завет. На вас и на возвещаемых вами истинах я построю церковь мою. Ключевая истина состоит в божественности Господа Иисуса Христа. А на этом основании 19 стих: «Я дам вам ключи Царства Небесного». Вам предстоит отворить дверь Царствия и впустить людей. Кого плодили вожди Израиля? Детей Божьих? Нет. Исчадий ада. Исчадий ада. Обращаемых ими людей Иисус назвал сыновьями гиены. У них не было ключей царства, у них была ложная религиозная система. «Я даю вам ключи. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Небеса благопоспешествуют вам». Вы скажете: «Ну а как можно отпускать грехи людей и связывать грехи их?» Очень просто. Если вы говорите кому-то: «Веруй в Господа Иисуса Христа и будешь прощен», а он говорит: «Не буду веровать», вы можете сказать: «Ты связан узами греха своего». Если же скажешь кому-то: «Веруй в Господа Иисуса Христа и будешь прощен», и он уверует, тогда вы можете сказать: «Ты освобожден от греха своего». Так вы можете утверждать, потому что вы познали истину, вы познали спасительное Евангелие. Это была скромная горстка немощных, робких людей. Многие, возможно, семеро из них были рыбаками, необученными, необразованными, неприметными по понятиям этого мира и, конечно, религиозным меркам Израиля. А это новые вожди Божьего виноградника, новые виноградари, новые домостроители, новые попечители нового народа Божьего. И помните, в конце Матфея, когда наш Господь дает им заключительное поручение, 11 находятся в Галилее, и, увидев Иисуса, 17 стих, поклонились ему, а иные усомнились. Иисус развеял все сомнения, когда, приблизившись, сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы. Вам поручено, вы идите. Вы научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Вы идите, вы мои посланники. Вы новые арендаторы, новые делатели по найму, новые виноградари, виноградники моем. Это домостроительство было верено апостолам, и апостолы оказались верными. Сам апостол Павел, присоединившийся к первоначальной группе, был домостроителем тайн Божьих. В первом послании к Коринфянам 4 главе он назвал себя домостроителем. «Каждый должен разуметь нас как домостроителей тайн Божьих, а домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным». В конце Римлянам 16 глава он говорит о том, как ему верено домостроительство тайн. Почитайте Ефесянам 3 главу, и вкратце стоит отметить то, что он говорит. «Я сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна. Бог сверхъестественным образом открыл мне прежде сокрытое, которое ныне явлено, так всегда говорится об истине Нового Завета, теперь я домостроитель этих тайн. Эти тайны, говорит он, не были возвещены прежним поколением сынов человеческих, а ныне открыты святым апостолом его и пророком Духом Святым». Это новые вожди его искупленного народа. И это по благодати Божьей, а не по заслугам. Далее Ефесянам 4 глава. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, поставил, чтобы они были духовными лидерами к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Таким образом, Божий труд по назиданию тела Христова через благовестие и вещание был верен новым домостроителям, начиная с апостолов, потом новозаветным пророкам, а затем евангелистам и учителям-пастырям, строящим свое учение и служение на основании откровения первым апостолам и их сотрудникам, писавшим Новый Завет. «Ныне я лишь один из длинной череды домостроителей. Я преемник многих поколений служителей, кому было верено домостроительство Божьей истины, Священного Писания и Божьего народа, и таковым является всякий верный служитель». По-другому этот процесс замены можно рассматривать и в контексте 14 главы Иоанна, когда наш Господь дает последнее наставление своим ученикам в горнице в пасхальную ночь в четверг той недели. Он им говорит очень много удивительного. Одно из многократно сказанного им очень-очень важно. Речь идет об истине. 25 стих Иоанна, 14 глава. «Сие сказал я вам, находясь с вами». А он много говорил. «Я говорил с вами об этом, находясь с вами». Но, это очень важно, Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Это удивительно. Они 3 года были с Иисусом. Он много им поведал. Ежедневно в течение 3 лет Он поведал им намного больше, чем сказано в Священном Писании. Иоанн сказал, что если бы писать о том подробно, то самому миру не вместить бы написанных книг. При всей ответственности, верной им, как они могли запомнить все то, что Он им передал? И Он говорит им: «Когда я пойду, Дух придет. Когда Дух придет, то напомнит вам все, что я говорил вам, чтобы вы могли это записать и возвещать». В 15 главе он говорит другими словами, 26 стих: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Дух Святой придет и расскажет вам обо Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Таким образом, здесь опять дано обетование о сошествии на них Духа, чтобы они смогли запомнить, вспомнить, понять и даже записать все то, что Бог хочет, чтобы они передали всем последующим поколениям, воплощением чего и стал Новый Завет. 16 глава, 12 стих. Еще много имею сказать вам. Многое уже сказал, но еще больше имею сказать вам. Не могу сказать вам многое, ибо вы теперь не можете вместить. Это больше, чем вы готовы воспринять. Это обременительно. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он поможет вам вспомнить прошлое, и также будущее возвестит вам. Наделит Бог вдохновенной истиной, а вы запишите ее. Петр говорит, человеки, будучи движимы Духом Святым, записали ее. Она становится священным графе, священным писанием. Это новое домостроительство. Сначала апостолы и их помощники, участвовавшие в написании Нового Завета, затем пророки, возвещавшие сказанное апостолами и то, что будет записано, а далее все поколения верных евангелистов и пастырей-учителей, продолжающие это домостроительство. Они новые лидеры, и под их руководством идет становление нового народа Божьего, приносящего плоды и славу Богу, истинной и живой церкви. На мой взгляд, суть нашего домостроительства довольно проста. Проповедуй слово, не так ли сказано? 2 Тимофея 4 глава. Проповедуй слово, по времени, не во время, проповедуй слово. Держись истинного слова. Павел говорит Титу. Заботься о двух вещах, он говорит Тимофею, 1 Тимофея 4:16, вникая в себя и в учение. Читай Писание, разъясняй Писание, применяй Писание. Это и есть наше домостроительство. В 1 Тимофею 6 главе, в самом конце первого послания Тимофею, в 20 стихе 6 главы, «О Тимофей, храни преданное тебе, паратеке». Это слово означает «вклад в банке». Павел говорит, «Я передал вам на хранение истину, я верил вам богодухновенную истину». Храни эту истину, избегай всякой лжи, всякого заблуждения и охраняй истину. Этим заканчивается 1 Тимофея. В начале 2 Тимофея на следующей странице, в 14 стихе 1 главы, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Что за добрый залог? Здравое учение, 13 стих. Здравое учение, которое ты слышал от меня. Апостолы приняли его, Павел принял его, Тимофей принял его, Тит принял его, следующее поколение и так далее передается и дошло до нас. Это истина, записать которую Дух Божий вдохновил апостолов и их помощников, и это домостроительство – призвание наше. Мы виноградари, нанятые Богом по договору, наделенные дарами и призванные идти в этот мир, неся несравнимую ни с чем ответственность, состоящую в заботе о винограднике Божьем, дабы производить плоды праведности во славу Ему. Не плодить сыновей гиены, но производить сыновей Божьих. Сыновей Божьих. И вот история заканчивается изгнанием. И параллельно возникает вопрос. Это изгнание Израиля навсегда? Те, кто был на прошлом воскресном вечернем служении, каков ваш ответ? Нет. Оно временное. И наступит время, когда Израиль будет восстановлен. Не только к спасению, не только к царствию, но и к домостроительству истины. Одна из удивительных особенностей последнего времени – это грядущий период великой скорби, описанный очень четко и подробно в Откровении в главах с 6 по 19. Длинное расширенное описание. В период великой скорби Бог изберет 144 тысячи евреев, по 12 тысяч от каждого колена. А он знает, к какому колену они принадлежат, хотя они того не знают. Для того, чтобы благовествовать миру. Они обратятся и станут благовестниками. О них можно прочитать в 7 и 14 главах книги Откровения. При наступлении царствия, когда Христос придет и установит царство свое, воцарится в Иерусалиме, поставит там престол свой, чтобы править миром, а для Израиля исполнятся все обетования Божьи, данные Аврааму, Давиду и пророкам, завет с Авраамом, завет с Давидом, Новый Завет, тогда снова евреи станут домостроителями истины Божьей. Они будут домостроителями его истины во время великой скорби и далее в царстве. Давайте рассмотрим один из многих захватывающих отрывков, который все прояснит. Захарии 8 глава. Рассмотрим только этот текст, на больше нет времени, но этого должно быть достаточно. Захария, пророк, смотрящий в будущее, в 8 главе под вдохновением Божьим он заглядывает в будущее. Первый стих. «И было слово Господа Саваофа, так, говорит Господь Саваофа, возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем. Так, говорит Господь, обращусь я к Сиону, буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом чего? Истины. Вот это да. Это в будущем, не теперь. И этого не было во время нашего Господа. Иерусалим будет называться городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Там будет истина и святость. Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. Они там будут со своими тросточками. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф, если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в моих очах? Если это покажется невозможным в глазах ваших, то неужели оно затруднительно и в моих очах? Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Это трудно истолковать? Мне это не трудно. Перейдем к 20 стиху, в середине отрывка. В это удивительное время в будущем царстве, так говорит Господь Саваоф, стих 20. Еще будут приходить люди, будут приходить народы, целым народу будут приходить и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, пойду и я. Со всех концов земли соберутся и скажут, пойдем в Иерусалим, пойдем в Иерусалим. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме, где он будет находиться, откуда он будет царствовать, и чтобы помолиться лицу Господа. Мне нравится 23 стих. Так, говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, 10 язычников, возьмутся за полу Иудея. И будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Вот это царство. Весь мир возьмется за одежду евреев, желая взыскать Господа. И снова, в соответствии с промыслом и благодатью Божьей, они будут восстановлены как домостроители истины и святости. Но доколе не окончатся времена язычников, Луки 21-24, мы дойдем до этого места через несколько недель или месяцев. Но до тех пор будет новое руководство. А мы и есть то новое руководство. И вы новый народ, следующий за новыми лидерами. Заканчивается ли на этом история? Нет, у нас возникла проблема. Потому что эта история заканчивается словами о том, как они убили сына, так? Так не может быть, и это не конец. Обратимся к 20 главе. Они паникуют, уловив смысл истории. Они паникуют, помыслив о гибели и рассеянии. А как же иначе? Но он, взглянув на них, сказал, что значит «сие написанное»? Небольшая фраза «сие написанное» была для них очевидным указанием на Ветхий Завет. Вообще-то, в своем повествовании о том, как Иисус рассказывал эту историю, Матфей говорит, Разве вы не знаете то, чему учит Писание? Или неужели вы никогда не читали в Писании? Здесь идет речь о Священном Писании. Вы забыли Священное Писание? Это переносит нас от иллюстрации и истолкования к продолжению. Здесь наш Господь углубляет свое учение. Притча закончилась. Для виноградарей конец трагичен. Трагичен для тех, кто следует путем виноградарей. Трагичен на данном этапе для сына. Он убит. Но история не может заканчиваться смертью сына. Итак, он, взглянув на них, сказал: «Если вам интересно узнать, заканчивается ли на этом история, вы забыли Священное Писание». И он цитирует Псалом 117:22. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Он переходит с иносказания и придуманной им притчи прямо к Ветхому Завету. На этом история не заканчивается. Даже не думайте, что это конец истории, и учтите это. Вы забыли Писание. Священное Писание говорит, что камень, отвергнутый строителями, сделался главою угла. Ну а какое это имеет значение? Все очень просто, поскольку они это четко понимали. Они очень хорошо знали Халлел, они знали 117-й псалом, вероятно, большинство из них знало его наизусть. Вожди уж точно. Краеугольный камень. Возможно, они даже подметили в сказанном мессианский подтекст, так как во второй главе Даниила Мессия, раздробивший истукана в видении Даниила, является камнем, оторвавшимся от горы без содействия рук. Мессия был известен в некоторых кругах как камень. Камень, отвергнутый строителями, сделался краеугольным камнем. Расскажу вам о его роли. Когда в древние времена собирались строить здание, то камень в основании должен был быть совершенным. Это краеугольный камень. И он должен был быть совершенным со всех сторон. Он должен быть совершенным снизу, чтобы здание получилось ровным. Он должен быть совершенным по бокам, чтобы здание возводилось строго перпендикулярно. Он должен быть совершенным сверху, чтобы оно не перекосилось, а угол должен быть точным, иначе здание получится несимметричным. Краеугольный камень является определяющим для всех углов здания. Строители знали, что для строительства здания им необходим абсолютно совершенный краеугольный камень. При строительстве большого здания сколько выбрасывалось камней, прежде чем находился совершенный? Учитывая то, что все эти камни были высечены вручную, посмотрев на камень, говорили: почти, но не совсем. Одна из сторон камня сдает определенное направление, если будем выстраивать так, то ничего не выйдет. Угол всего лишь немножко отклонился, и уже из-за этого здание получится несимметричным. Какую груду камней они набросают, говоря: хорошо, возможно, получится его обтесать и использовать в другом месте, прежде чем найдут совершенный краеугольный камень. А сейчас Иисус учит при помощи уже другой иллюстрации, где сын становится камнем. Вместо сына теперь камень, отвергнутый строителями. Они сказали: ты несовершенный. Мы не признаем тебя краеугольным камнем в Царстве Божьем. Если рассматривать Халлел 117-го псалма в данном контексте, то там Израиль рассматривается в историческом плане. И Бог в определенном смысле осуждает народы, поскольку при осуществляемом вокруг Израиля строительстве великих империй им все пренебрегали, его отвергали. Эта отвергнутая нация станет Божьей краеугольной нацией, ибо отвергнутый Мессия сделается у Бога искупителем во главе угла. Таким образом, по изначальному замыслу, Израиль рассматривался в качестве краеугольной нации в Божьем домостроительстве. И судьба целого мира была связана с этой небольшой нацией, постоянно отвергаемой окружающими народами. Но теперь, наконец, замысел начал осуществляться, поскольку сам Христос, будучи истинным краеугольным камнем, направляет свой народ путем истины. И это осуществится, когда Израиль обретет спасение. Очевидно, что здесь наш Господь говорит о себе. Он – камень, отвергнутый строителями. Это известная цитата из Нового Завета. Деяния 4.11. 4.10. «Да будет известно всем вам». Проповедует Петр. «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Он обращается к правителям, старейшинам и книжникам, Канне, Каиафе и всем вождям, говоря: «Вы отвергли его, не приняли его краеугольным камнем, и он отвергает вас. И знаете что? Камень, отвергнутый вами, вернулся и сделался краеугольным камнем». Сын – это камень. И он вернулся, то есть воскрес, дорогие друзья, он воскрес. История не заканчивается смертью сына. Для того, чтобы камень, отвергнутый строителями, стал во главе угла, должно быть восстановление. В случае Иисуса это воскресение. Умрет он в пятницу, но воскреснет в воскресенье. Камень, который не отвечал их нормам, камень, который не вписывался в то, что они пытались построить, камень, отвергнутый иудейскими вождями и народом, как непригодный, несовершенный, неприемлемый и отбракованный, становится во главе угла в вечном Царстве Божьем. Царстве, которое строит сам Бог, становится кефале гонияс, во главе угла, поддерживая все здание и симметрию славного Божьего Царства спасения. Так что у истолкования есть и продолжение с целью логического завершения истории. Но это еще не заключительные слова. Заключительные слова находим в 18 стихе. Это предупреждение. Наверное, его можно назвать применением, но это нечто большее. Это строгое предостережение. По сути, сказанное в 18 стихе подразумевает: вы должны быть осторожными в своем отношении к Иисусу Христу. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. О чем здесь речь? Иначе говоря, столкновение с камнем сокрушит вас, погубит вас. Также это прообраз из Ветхого Завета. Они наверняка знали 8 главу Исаии. Там несколько стихов. Послушайте. Исаия 8, 14. «И будет он освящением, говорится о Господе, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля». 15 стих. «И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются». Исаия сказал, что он будет камнем преткновения, сокрушительным камнем, смертоносным камнем. В Римлянам 9 главе Павел говорит: «Они приткнулись о камень преткновения, Здесь речь идет об Израиле, 32 стих. Приткнулись о камень преткновения, как написано. И он цитирует текст из Исаии 8 главы, а также Исаии 28:16, где по сути о том же идет речь. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень преткновения. Верующий в него не постыдится. Либо вы уверуете в него, либо приткнетесь об него, будете раздавлены им. Наверное, об этом же думал Петр. В 1 Петра 2:6 он говорит: «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный». Это Исаия 28:16. «Верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». И здесь Петр говорит словами Иисуса, подобно Иисусу, соединяя эти два понятия. Камень, отвергнутый строителями, который становится краеугольным камнем, и камень преткновения, об который вы споткнетесь или который вас раздавит. Как оказалось, в древние времена была раввинская пословица, которая могла лечь в основу этого иносказания. Эта древняя пословица звучит так: «Если камень упадет на горшок, горшок разобьется. Если горшок упадет на камень, горшок разобьется». Упадет ли камень на горшок или горшок на камень, результат будет тот же, ибо камень останется невредим. Другими словами, если вы столкнетесь с Иисусом Христом и вступите в какой-либо конфликт с Ним, то вас разнесет в пыль. И это неизбежно. Это неотвратимо. Наш Господь прямо об этом говорил. Это послание любви и строгого предостережения. Нашему Господу это было не в радости, поэтому в 19 главе 41 стихе, приблизившись к Иерусалиму, Он заплакал о нем. Отвергнуть Иисуса Христа – это наиболее трагический поступок в жизни человека. Речь идет о наиболее важном выборе в вашей жизни. Что вы сделаете с Иисусом Христом? Покоритесь ли вы Ему, примите Его своим Господом и Спасителем, или столкнетесь с Ним как с сокрушительным камнем? А как отреагировали вожди? Прочитаем 19 стих. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу». Они поняли, что он говорил о них. Он обличал их. И вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы покаяться, они еще больше искали убить его. Печально. Прискорбно. Пробил их последний час. Иоанн говорит: имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий на нем. Дорогой друг, а как же ты? На чьей ты стороне? Покорился ли ты Христу, как Господу, Спасителю и Искупителю, или ты столкнешься с Ним, как с сокрушительным судьей? Отче, коснись сердец всех, находящихся здесь. Господи, мы понимаем, что Твоя задача – явить Свою истину нам, дали ответственность на нас и перед Тобой нам держать отчет. Спасибо за Твою благодать. Спасибо за то, что в Псалме мы читаем: «Ты – сила наша и песнь, и Ты сделался не судьей, а нашим спасением». Даруй это спасение сердцам сегодня. И сейчас, Отче, расходясь отсюда, мы пойдем, не просто имея хорошее понимание истории для своей пользы, но теперь у нас есть все необходимое, чтобы делать то, что ты сказал нам, а именно быть управляющими твоей истины, быть хранителями твоей истины и быть распространителями истины всегда, когда есть возможность для славы твоей. Помоги быть верными в этом, чтобы Христос был превознесен в нас и через нас, через нашу жизнь, через то, что мы говорим, чтобы он привлек и других людей к себе. Об этом просим во славу Его. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.